Я вас категорически приветствую. Алексей Николаевич.
Добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Алексей Михеев. Я владелец компании, группы компаний «Конкордия». Угу. Мы производим электромобили в России. На сегодняшний день мы самая крупная компания, которая производит экскурсионную технику. Вы ее много где могли видеть. Небольшое, но полноценное производство, которое включает в себя и конструкторское бюро, и подготовку и производство рам, производство пластика, обшивки и различные технологические процессы по адаптации электрооборудования, изготовления аккумуляторных сборок. Ну, практически вот те машины, которые мы делаем, они на сегодняшний день производятся в России. Хотел пару слов немножко о себе, как я дошел до жизни такой. Родился в Подмосковье, закончил Московский университет МАМИ, сейчас это Московский политех, они такие конкурируют с питерским политехом, как раз по направлению организации машиностроительного производства, в общем-то. Но первые 10 лет я работал не по специальности.
Другой организовывал.
Да, работал в сельском хозяйстве, ну, где-то дорос до руководителя группы компаний сельскохозяйственных, но потом вот резко понял, что не мое. Продуктами есть кому кормить людей, а производить электромобили гораздо интереснее.
А что туда сподвигло? Как это теперь модно, борьба за чистоту окружающей среды или какие-то сугубо технические вещи? Видите в этом какие-то перспективы?
Ну, сначала начиналось это как вот некое такое размышление, а что было бы самым таким развивающимся отраслью в ближайшие 10-15 лет, ну, чтобы не менять часто работу. И по глубокому размышлению оказалось, что да, электромобили – это такой же растущий рынок, какой был в 2000-е годы рынок мобильников. И можно было вскочить в этот поезд, не имея особо ресурсов. И также вот, в общем-то, в 2011 году, не имея ничего, кроме желания, энергии, в общем-то, можно было начать организацию производства электромобилей. Сейчас уже сложнее, уже так, многие так начали делать. И, в общем-то, это сподвигло. Я скажу, что мы угадали. У нас, помимо того, что мы производим вот такую технику для индустрии гостеприимства, вот такую экскурсионную, ее многие называют обобщенно гольф-кар. Мы разработали и на сегодняшний день начали делать некую новую платформу, которая в том числе, вот все мечтают, что электромобили будут активно работать в каршеринге, активно у нас улучшать окружающую среду в городах. И ну, мы, в общем-то, разработали такую платформу. На ее базе сделали целое семейство. Это городские микромобили Urbis, это платформа «Коммунальная машина». Видели, наверное, ездят такие ситикеты по городу, подметают. Ну, они все равно бензиновые, шумные. Мы, в общем-то, сделали платформу, которая будет это делать бесшумно, на электричестве. Ну и помимо этого небольшие шаттлы экскурсионные, от них никто тоже не отказывается, и вот электромобили для индустрии гостеприимства. Но платформа эта получилась очень бодрая, то есть она до 100 км в час разгоняется, это не гольф-кар. В отличие от того, что сейчас ездит на улицах, это низковольтный мотор, то есть она у нас в 4 раза меньше требует напряжения. Соответственно, в 4 раза у него батарейка меньше, и также в 4 раза быстрее заряжается на 100 км.
Удивительно. Мне казалось, что все это давно уже придумано, и батарейки те, которые есть, их улучшить нельзя.
Ну, действительно, сейчас современные литийные батареи – это такое торжество современных технологий. Но у этих батареек есть одна большая проблема в том, что большая емкость, напряжение 400 вольт, которое сейчас используется в основных электромобилях, и чтобы его зарядить достаточно быстро, приемлемо, требуются большие токи. А физика процесса такова, что если вы заряжаете большими токами аккумулятор, там начинается процесс, так называемое прорастание дендритов. Это происходит прорастание внутри от катода к аноду, литиевая такая проволочка, угу, которая в конце концов может привести к разрушению этой батарейки, может привести к короткому замыканию и к красивому пожару, который очень сложно потушить.
Да, я помню, ролик делали про Теслу, где в инструкции написано, что надо 11 тонн воды, лучше всего ее положить в какой-то бак, чтобы она там прекратила гореть. Непросто. А это происходит потому, что подается очень высокое напряжение или сила тока большая, а для того, чтобы этого не было, надо и то, и другое делать меньше, и тогда дольше заряжаться будет?
Ну, тогда дольше будет заряжаться, ага, но при этом будет такой идеальный для батарейки цикл. Есть универсальная формула для жизни батареи, кстати, это касается всего, угу, в том числе мобильников, режим – это 0,5C. 0,5C – это вот, если у вас ваша техника разряжается на максимальной за час, угу, значит, надо ее 2 часа заряжать. То есть это будет максимально комфортно для батарейки. Ну, соответственно, если мы снижаем напряжение, мы, у нас меньше емкость, мы ее быстрее зарядим. Угу. И вот я пошел по такому пути. Может быть, немножко пострадала динамика, нету такого мощного разгона, нету…
Ну, уже не везде требуется.
Да, вот для той техники, которую я предлагаю, не требуется такой динамики. Мало того, целый ряд изделий наших искусственно ограничен, то есть, если она может ехать 100 км в час, она ограничена 25, угу, ну, чтобы не сбивали граждан на отдыхе.
Я помню, при советской власти я работал водителем грузовика, и меня непрерывно потрясали советские троллейбусы, которые с места рвали просто как ракеты вообще. Зачем троллейбус? Такое все время было непонятно, там же люди внутри сидят, ты что делаешь? Ну вот, такие были, не надо.
Да, да, все верно. Мы же идем именно вот этим путем, как вся Европа. То есть у нас сейчас активно ставятся вот эти быстрые зарядные станции, которые будут заряжать мощным током. Угу. А что они будут заряжать? Давайте подумаем. У нас нету пока производства электромобилей. Ну, есть вот мои, но они там не сильно массовые, это больше для корпоративного сектора. Мы поставим большое количество зарядных станций. Чтобы ими пользовались, значит, нужно из-за рубежа закупать электромобили. Да, они будут, они через 2-3 года огромное количество бэушных электромобилей хлынет к нам из-за границы. Мало того, то, что на них уже получены субсидии европейского правительства, американского, там, смотря откуда они приедут, и ценник на них будет очень низкий, то есть, угу, это их будут сюда продавать просто ниже себестоимости.
Поэтому… Чтобы вы свое не развивали, да?
Да, да. И при этом, ну, вот этот хлам, угу, который 3-4 года уже достаточно батарея деградировала, а, скажем, у современной батареи электромобиля все равно запас максимальный – это 2000 циклов, больше она не сделает. 2000 циклов – это при активной езде, ну, 5-6 лет, угу, все, то есть надо менять батарейку. И вот такие выработанные процентов на 60 машины, они хлынут к нам на рынок, у нас тут добро пожаловать, станции быстрой зарядки, и мы получим…
Еще ускорят процесс.
Да, получим себе все прелести с самовозгоранием, со всеми этими вещами.
И кстати, потом их еще придется, видимо, утилизировать, потому что когда ресурс выйдет, продать ее некуда, да?
Да, совершенно.
Тоже то непросто, наверное, утилизировать-то.
Непросто, непросто. Кстати, сейчас у нас активно Минпромторг в этом плане молодцы. Обычно вот у них, когда инициатива, ну, вообще тушите свет, а тут, угу, они вышли с инициативой отменить нулевые пошлины на электромобили, повысить их, угу, угу, и в 6 раз повысить утильсбор на электромобили, а отечественные производители, они этот утильсбор компенсируют через государственный бюджет. И поднялся, я скажу, такой крик страшный, просто никому это не нравится, все рассказывают, что же вы делаете?
Волки!
Да. Активно пытаются также вот эти зарядные стандарты внедрить к нам в дома, в жилые комплексы, чему активно сопротивляется МЧС, потому что возгорание вот такое, оно ведет к тому, что весь жилой комплекс просто сгорит.
Отлично сгорит, да.
Не дают, в общем-то, до сих пор разрешения на зарядки вот внутри домовых комплексов, что правильно.
Я в Америке видел, там в гостиницах есть для Теслов, там внутри подземный гараж, вот там штуки 3-4 стоит. Не боятся, видимо.
Не боятся, они продавили. Да.
Странно, у них с пожарными-то там полный порядок. Я вот, кстати, долго понять не мог, как американское кино смотришь, там какие-нибудь эти мрачные дома в Нью-Йорке и глухая стена этот, как он, Брандмауэр называется, а там железные лестницы какие-то, никак понять, некрасиво же, что это такое. А если пожар внутри, то как раз ты вот по этой железной лестнице-то оттуда и убежишь, что в торце коридора выход, и это очень-очень сильно надо. Они там за этим строго смотрят. Даже непонятно, сколько же денег заплатили, чтобы разрешили такое в жилых помещениях делать.
Тут как раз подключается секта поклонников Илона Маска, которые, в общем-то, имеют очень большой вес везде и активно лезут, в общем-то. А у нас был случай по поводу возгорания такой техники. Еще Рено Твизи пришло ко мне в технический центр для ремонта, поставили ее на зарядку, и вот там начало происходить именно вот последствия прорастания вот этих дендритов, произошел короткое замыкание, дальше начинается распад элементов и с выделением метанола, ну, различных летучих газов. Вроде как оно само по себе ничего страшного, но после того, как она разогревается до 300 градусов, начинает выделяться кислород. Активный, в общем-то, окислитель, и при том, что…
Огня добавляет.
Да, при том, что происходит постоянное замыкание короткие, это все вспыхивает, тут у меня это все вспыхнуло в техцентре, стоял этот Твизи и две готовые к отгрузке машины, из Твизи вырвался, значит, собственно говоря, кумулятивная струя, прожгла две машины насквозь. Отлично просто. Причем по случайности, совершенно просто случайно, прямо в этот момент мимо нашего техцентра проезжала пожарная машина. Пожарный расчет сразу выбежал, начал тушить. 4 часа тушили, но в итоге дождались просто, когда все выгорит. Да, такая была неприятность. После этого, кстати, вот некоторые мои клиенты, они очень трепетно относятся к возможности превращения электромобиля в такой фугасный заряд на колесах. И вот после того, как я им рассказал эту историю, меня закупают в различные резиденции правительственные, отказались от использования литионных аккумуляторов, исключительно на старом добром свинце покупается туда. Ну, там, правда, сейчас современные свинцово-кислотные батареи, они там наполнены специальным гелем, там глубокая степень разрядки, они отличаются от литионных исключительно временем зарядки. Их быстро не зарядишь, только медленно. Но при этом их невозможно взорвать.
Важно.
Воспламенить.
Да.
Это безопасность. То есть у нас оба варианта мы как бы и то ставим.
Я думаю, извините, перебью, там есть еще один положительный момент, что свинцовые батареи, они, наверное, вытаскиваются и вставляются. Нет?
Они вытаскиваются.
То есть их можно отдельно заряжать подминку какую-то долго, а потом поменять. А мы как-то раз ездили на завод Volkswagen в городе Дрездене, и там у них сборочная линия такая образцово-показательная, ну, то есть заходишь, смотришь, деревянные полы, конвейер есть, все работяги в белых костюмах, но когда дошли до самого главного, до батареек Оказалось, что батарейка, я-то как рабочий крестьянин все это вставил, вынул, нет, она настолько там фигуристая, занимает весь низ автомобиля, ее невозможно вынуть. А я все время думал, что главный плюс у машин, ну как заправка бензиновая, так и тут. Ты приехал, батарею выдернул, другую запихал заряженную и уехал. Вот это правильно. А там нет. Ничего не выдернешь вообще и ничего быстро невозможно. Это неудобно. А вот свинцовая хорошо.
Кстати, вот эта модульная зарядка, про которую вы говорите, это то, что мы сейчас разработали и вот внедряем в новой платформе Urbis. Угу. У нас там будет одна батарейка, которая, да, действительно, она встроена в пол автомобиля,
угу.
Добавляет веса, меньше переворачивается, ее не заменишь. А второй блок мы будем размещать на крыше, и он будет состоять из отдельных ячеек, которые можно будет вынуть. То есть вес ячейки 10 килограмм. Ну, в принципе, даже сильная женщина это сможет, независимая сильная женщина сможет вынуть такую. И что характерно, крыша этой вот этого багажника, который сверху будет, она будет выполнена целиком из солнечной панели. И в солнечный день эта машина будет подзаряжаться. В солнечной Москве мы поставили на речной вокзал несколько десятков единиц техники, то есть там приезжаешь на бензиновой машине, оставляешь, и тебя довозят до пароходов на автобусах нашего производства. И у них крыша как раз целиком солнечная панель. В этом году, видимо, было особо солнечное лето, и зарядка требовалась раз в 4-5 дней.
Неплохо.
Так-то каждый год проводятся экспериментальные всякие соревнования для солнцемобилей, мы ни разу не участвовали там, мы просто сразу начали производить их серийно. И, в общем-то, это первый серийно производящийся электромобиль, который может спокойно ездить от солнца. Вот
здорово.
Он, Конкордия, он производится и работает в городе Москва.
Но от погоды все равно же сильно зависит. То есть, вон, у меня родственники живут в городе Фергана, в Средней Азии. Вот они там, накупив некоторое количество солнечных панелей, они вообще внешним электричеством просто не пользуются. Ну, там, я уж не знаю, там 350 солнечных дней в году, там работает вообще безупречно. Только цокают языком и нарадоваться не могут. У нас, наверное, не так, но так и батареи же, поди, меняются они, не те, что раньше.
Да. И батареи более эффективные, и система управления питанием, мы там одних новосибирских комрадов закупаемся, они прям существенно лучше китайских, эффективность показывают, ну вот прямо вот можно на них ездить. У меня был случай, водитель сообщает в службу эксплуатации, что ну, автобус ваш плохо ездит, дергается, у него мигает панель приборов, невозможно на нем ездить, он полдня отъездил, а вот плохо. Оказывается, он его не включил. То есть он у меня ну, на ночь выключается масса, и он ездил на солнечной панели. Ну вот, собственно говоря.
Как про бензопилу очень медленно пилит. Аж бензин за бензин.
Вот еще один аспект, помимо того, что солнечная панель, можно съемные сделать дополнительно. Мы понизили напряжение, собственно говоря, тоже можно быстро это дело заряжать. Еще есть такая существенная штука. Например, вот у меня один знакомый в Сочи делал каршеринг электрический. А люди не хотят. Они не хотят, вот они хотят бросить машину и уйти по своим делам. Им не надо подъезжать к этой зарядке, выходить, вставлять вот этот вот кабель. Возможно, он грязный, возможно, идет дождь. Возможно, грязный лючок этого бензобака. А если это женщина на каблуках, красивая в платье? Не хотят. И здесь как раз у нас буквально в этом году появился партнер и предлагает, мы сейчас будем внедрять беспроводную зарядку. Как вот на мобильных телефонах. То есть ты подъезжаешь к парковочному месту, в которое такое, небольшая сфера. Как ты оказываешься над сферой, автомобиль подает звуковой сигнал и начинает заряжаться. Все, не надо ничего такое вот втыкать.
Я уже думал, какая-нибудь роботизированная рука, примитивная, она проще, чтобы.
Кстати, в Германии для того, чтобы заряжать робомобили, они как раз разрабатывают эту роботизированную руку, там вот у них всячески. А то как же так, робомобиль, он, значит, без человека доставляет, а зарядиться сам не может.
Странно.
Да. Я, насколько знаю, что пока дальше концепта не пошло, то есть не очень-то мне хорошо получается попадать. А вот здесь будет принцип, как на домашнем роботе-пылесосе. Он приехал раз и, в общем-то, начал заряжаться. Кстати, эти робомобили, то есть на них сейчас достаточно такой этот тренд, скажем, и мы во все машины новые вот этого поколения мы уже внедрили возможность прямо сразу, в общем-то, ставить систему машинного зрения, и она поедет. То есть все привода у нее сразу сделаны так, как надо. Доработки не требуется, и вот, в общем-то, тот же коммунальная машина, этот робот-пылесос, он будет фактически повторять вот этих вот бытовых пылесосов, и сам же также будет вставать на зарядку, на электромагнитную. Но это вот, в общем-то, последние такие
наработки,
да, их еще пока нету ни у кого в мире. Я вот очень надеюсь, что Россия будет первая страна, которая это все-таки пойдет этим путем, потому что надо все, надо идти не так, как все идут, а идти надо тем путем, который наиболее выгоден для нас.
Как вот, говорил Владимир Ильич, мы пойдем своим путем.
Вот, абсолютно правильно. А какой для нас путь выгоден? То есть все пытаются раскрутить тему электромобиля, это такой хайп. Это дорогой, красивый,
престижно.
Престижно. Ну вот да, для какой-то такой узкой прослойки на самом деле.
То есть... вот их практически не вижу. То есть, если за год я увижу, ну, я за городом живу, 50 километров туда, 50 сюда. Езжу много, каждый день 100 километров минимум. Но если я Теслу вижу с частотой раз полгода в год, то это, наверное, очень часто. Как-то поехали в Гонконг, там пока на гору заезжали, там штук 8 навстречу съехало. Ну, там это же демонстрация, что у меня деньги есть.
Да, да.
Это же самое главное.
Да, и то мы видим себе, что подход нужно там чуть-чуть другой. Как сейчас модно стало говорить, там элемент экосистемы. И вот такая экосистема электромобилей, она должна быть доступна. В первую очередь, чтобы она была доступная, это вот кто у нас больше всего загружен? Коммунальные службы. То есть это какие-то мелкие перевозки, доставка, коммунальные службы, это каршеринг тот же. То, с чего можно начинать. Вокруг этого уже строить инфраструктуру, а потом, пожалуйста, да, уважаемые граждане могут себе покупать уже предметы роскоши, когда будет насыщено. К сожалению, конечно, вот этим путем мы не идем. Планируют до 30-го года это все дело, все дороги уставить этими быстрыми зарядными станциями. Ну вот очень надеюсь, что кто-то наконец подумает, а что же будет ездить по этим дорогам.
До такого трудно додуматься. Да. Так, а в плане, вот, ну вот, Тесла, она просто дорогая. То есть, а у вас такой задачи не стоит. Сделать что-то там премиальное, не для всех. Это же получается, игры реже, деньги те же.
Да, это, кстати, вот самый. Ну, мы сейчас в этом сегменте работаем. То есть индустрия гостеприимства это в первую очередь шитые кожаные сиденья, поднесли чемодан, гостиница 5 звезд. Это вот в этом
богато,
сегменте, да, все дорого, богато. Ну, кстати, мы научились хорошо делать вот ровно из-за этого, потому что требования клиентов прямо суровые, там, да нельзя. Премиальный сегмент пойти очень интересно было бы. Но у нас, как всегда, есть проблемы. Есть проблемы с компонентами. То есть можно понять, что вообще на сегодняшний день в России очень мало что производят из автокомпонентов. мы собирали вот эту свою платформу по крупицам. То есть идеальный сборочный, автосборочное производство – это когда у меня есть пневмогайковерт и линия, и все, и ко мне все приходит, я сам все это дело собираю. К сожалению, так не получается. Вот и приходится осваивать и производство рам, и сварочные, и производство пластика. То есть я когда сунулся, у нас нету нормальных массового производства деталей из композитных материалов, то есть там либо это стоит так, что можно ракеты запускать, и ну, элементы подвески, что очень важно, их мы подобрали какие-то самые крупные узлы, это тормозная система, ну, то есть вот то, что это подобрали от отечественных автомобилей. А остальные элементы подвески нам пришлось разрабатывать и делать самим, в том числе рычаги, там, различные элементы, вплоть до рулевой рейки. Помимо этого, отсутствие электроники, оно сказывается на том, что если мы будем выпускать, уходить в премиум-сегмент, то нам нужны такие же премиальные компоненты. Мы не очень хотим завязываться, опять же, на импорт. В 2020 году Китай себя отлично показал просто. Это был декабрь, ноябрь-декабрь 2020 года. Он себя показал прямо на все 100%, перестав быть надежным поставщиком комплектующих, подняв цены на транспортировку в 8 раз. И, значит, из-за нехватки контейнеров, контейнерный кризис, он до сих пор никуда не делся. В общем-то, скорость транспортировки снизилась с там, 2 месяцев до 5 полугода. У меня некоторые мои коллеги, кто завязан на комплектующие из Китая, там, и дольше ждали. То есть они заказали в ноябре, получили только в июле.
Сразу вопрос, а как же невидимая рука рынка? Это же капитализм. Нет контейнеров, сейчас забабахаем вам в 5 раз больше и в 2 раза дешевле. Нет?
Вот это такая же невидимая рука рынка, которая перенаправила, видимо, газ не в Европу, а в Китай. Она же перенаправила контейнеры не в Россию, а в Соединенные Штаты, которые сейчас прямо выгребают китайские компоненты на все 100%. А добило это, эту ситуацию еще и нехватка компонентов микрочипов. Ну, про это вот да, особенно да. В компьютерной индустрии пострадал. Ну так автомобили-то тоже пострадали. Сейчас ситуация такая, что АвтоВАЗ вынужден был остановить свой конвейер. Они сейчас ничего не производят из-за того, что нету контроллеров.
У меня товарищ пошел в сентябре, записался на покупку автомобиля, автомобиль не приехал до сих пор, отечественный,
АвтоВАЗ. Да, да. А на импортные, сейчас же по всему миру такая ситуация, на импортные автомобили сейчас, я вот буквально вчера слышал случай, что продают место в очереди на автомобиль, то есть такое…
По-нашему, да.
Последний раз это было очень давно, когда продавали место. Вот. И, ну, естественно, дилеры и скидки все отменили уже, официально объявили, сказали, что не будет вам никаких скидок, машин нету. И тут как раз опять Китай выступил во весь рост тем, что не сумел обеспечить. И мы, в общем-то, хоть и всегда считаем каждую копеечку, но идем уверенно по пути импортозамещения. Опять же, вот у меня вчера ночью закончились испытания контроллера, который полностью сделан в России. Очень бодро машина поехала. Там у меня ребята устраивали дрифт на ней. Избавимся от зависимости вот в этих сложных комплектующих и дальше дойдем уже до такого настоящего премиума. Элементы премиума я уже продумал. Тут у меня есть в Москве одна компания, которая делает очень интересные вещи с стеклами. То есть можно в лобовое стекло, в триплекс закатать светодиоды, и мы будем выводить данные с панели приборов напрямую на лобовое стекло.
Без проектора, да?
Без проектора, да. То есть это не проекционное, это именно уже встроенное. Это прозрачные, причем светодиоды, когда он не светится.
Очень удобно. Да. Очень.
То есть нету вот этой проблемы, которая с отражением, ничего этого не будет. Ну и такие прочие элементы гаджетов. Красиво пошить кожаное сиденье мы уже умеем. То есть, да, возможно, пойдем в этом направлении. Ну и вот, конечно, сильно боимся, что у нас так на взлете вот вал электромобилей из Европы собьет, и там очень бы не хотелось, чтобы Россию превратили в помойку.
Но
Европа.
Вот я, конечно, не экономист никаким боком, но должны же быть какие-то протекционистские меры по защите внутреннего рынка. Как я помню, в детстве объясняли, что одно рабочее место на АвтоВАЗе обеспечивает 7 рабочих мест вокруг. И если его закрыть, то 8 человек сразу лишаются работы. Ну вот с одного рабочего места на АвтоВАЗе вас вообще интересует, чтобы граждане Российской Федерации где-то работали, получали зарплаты, изготавливали продукт, нужные меры. Вообще удесятерить все надо, а не ушестерить. Там налоги, сборы, нафига вы свои помойки вон китайцам продавайте, нам не надо. А производителей внутри непрерывно спонсировать и подбадривать.
Да.
Зачем нам еще деньги нужны?
Нам даже пришлось, чтобы суметь донести вот это вот.
Угу.
Мы каждый день пытаемся это сделать. Чтобы суметь донести, у нас была организована специальная организация, фонд Альтенит, которая занимается как раз вот тем, что пытается донести наши слова, наши надежды до власти придержащих. Но у нас в государстве все не быстро.
Угу, Мельницы богов мелют медленно. Ну, верно.
Да, да. А по производству, конечно, смотришь на то, что происходит. Я вот недавно для как раз новых урбисов пытался заказать сиденье. Сиденье, ну, там две железки и тряпка.
Угу.
Оказалось, что еще в 2017 году последний завод, который крупный выпускал сиденье, закрылся. В связи с тем, что обанкротился. Я попытался приобрести сиденье обычное, которое сделано по советскому, ну, по российскому uh-huh. ГОСТу, которое используется активно в автомобилях «Газель».
Uh-huh.
Так меня отправили, сказали: нет, Алексей Николаевич, ждите. Через 2 месяца только сможем привезти, когда придет партия сидений из Турции.
Вот она, невидимая рука рынка, да. Своих озадачить, тряпки и кожу шить нет.
Всё, да, зато вот наш завод закрылся, большой, крупный завод.
Может, конкуренты какие? Специально обанкротили?
Возможно.
Ну, тут как-то даже трудно, отвлекусь чуть-чуть в сторону, когда нахлобучили, например, нашу авиационную промышленность сразу и всю, не нужны ваши самолеты. Ну, кому-то же это надо, правильно, чтобы вы на внешние рынки не вылезали и не мешали авторитетным Боингом и Airbus'ом тут какими-то своими самолетами. Какие бы они ни были, говорят, 30% мировых самолетов это наши продавали. А вот такой кусок рынка 30% упал в руки, это ж красота. Я бы все здесь вообще сломал. Если бы с Запада смотрел, я бы все непрерывно банкротил, разорял. Чем они, собственно, и занимаются.
Да, да. Кстати, по компонентам у нас же это вот. Мы не первые, кто из России пытается вылезти в такие вот необычные технологии, которые, угу. ну, еще никто не делает, уж откровенно-то. У нас был проект «Ё-мобиль» известный.
Михаил Прохоров.
Да, ну, ага. С Михаилом Прохоровым его все связывают, но, да. видимо, его из-за него и похоронили этот проект, потому что человек полез в политику. Изначально.
А чтобы тебе неповадно было, да?
Да, да. А изначально-то там было заложено там несколько революционных совершенно вообще вещей в этой машине. То есть помимо того, что это электромобиль двухдвигательный, полный привод, это за 8 лет до Теслы, заметьте. Там был сделан электродвигатель на генераторе, который мог работать как на ископаемом топливе, на бензине, так и на газу. Мало того, этот генератор 50 кВт мощностью, он мог питать, например, небольшой домик. То есть ты на своем автомобиле доехал до дачного домика, подключился, 50 кВт вполне.
Однако. У меня по-моему, 17 киловатт выдает газогенератор, стоит как нормальный автомобиль, отдельно стоящий этот генератор на газу, очень дорого, 17, ну, а да. Тут 50.
Это под такие генераторы как раз в Питере начали строить завод под производство этих генераторов, все, и, в общем-то, после того, как проект закрыли, это все закончилось.
Они же просто, как это раньше говорилось, в народном хозяйстве. То есть я, например, могу поставить себе какую-нибудь теплицу, выращивая там разные, в том числе и полезные растения, и обогревать все это, и электростанции не мучить никаким странно.
А с газом у нас, заметьте, нету никаких проблем. Да?
Очень хорошо, да.
Да, ну вот, в общем-то, то есть проект это есть. У нас.
На родине Ломоносова и Кулибина.
Да. И, в общем-то.
А что там еще было? Извините, перебью. Вот такой генератор отличный. А что еще было?
Там была такая вот проводка электромобиля. Представляет из себя такую сложную сеть жгутов. Это такой стапель, как самолет, самолетный, на котором идет разводка. И там было применено, вся вот этот жгут был заменен одним монопроводом, по которому, ну, просто в разный, как бы, шел сигнал, по-разному модулированный. И, собственно говоря, с одной и с другой стороны стоял приемник, передатчик. В свое время, когда еще были модемы и телефонные линии, если вы помните, в домах в сеть электрическую.
Да.
Как раз можно было воткнуть, и у тебя модем работал.
Я таких не видел, но много говорили.
Да, было, да, да, было. То есть, ну, этот принцип модулирования сигнала, он, в принципе, известный. Но его в автомобильной промышленности не применял никто. Вот, в общем-то, там было заложено, да.
Я помню, что когда-то мы ездили на автомобилях МАЗ-500, где там примерно от 3 до 5 проводов было, и все были счастливы, потому что чинить очень просто. А потом, когда стали появляться КАМАЗы, где жгуты вот с руку, то там вообще ничего не понятно. То есть, если ты не занят конкретно им, то очень тяжело было. Чинить КАМАЗы умели далеко не все. А тут такое. И тоже никому не надо, да?
Нет, все. Так до сих пор, кстати, хотя некоторые моменты, например, генератор.
Ага.
Через 4 года появился у «Шевроле»
Болт. Ну, какие сомнения, да, да.
У Фарита спросил, какую машину лучше купить. Он сказал, «Болт тебе, а не машина». Вот, банда, трансформаторный завод, а?
Это же, кстати, тоже сложно людей, которые изобретают, их как-то удерживать надо. Это если такое придумать, как одно время тоже говорили про какие-то маленькие ядерные реакторы, которые типа село будут обогревать. Ну, тут, конечно, непонятно, потому что любой дурак, который это взорвет, он там загадит 8 областей и вообще. Но, тем не менее, такое же придумали, ну, вот оно, и какую пользу стране может привести. Везде энергия-то нужна, везде. А если ты не керосин жжешь, а вот так вот условно экологически чисто, как же так?
Есть еще одна интересная вещь, помимо газа. Сейчас же активно развивается водородная, водородная энергетика топлива. Но многие эксперты, и я с ними согласен, утверждают о том, что для использования в личных автомобилях он не очень хорош, водород.
Почему?
По ряду причин. Ну, в первую очередь, как устроен водородный двигатель. Это, в принципе, обычный электродвигатель, где водород является источником тока вместо батарейки.
Как интересно, не знал так.
Собственно говоря, водород в специальном реакторе, он смешивается с кислородом, и происходит реакция, выделяется электрический ток, который уже крутит электродвигатель. То есть, в принципе, водородный двигатель можно поставить на любой электромобиль, который к этому приспособлен. Это вот по такой конструкции сделано, вот сейчас выпускается Toyota Mirai, например, водородный.
Уже?
Да, да. Японцы подсуетились. И в чем, ну, почему, значит, это вот не такого распространения не принесло? Ну, во-первых, стоимость. Вот этот вот реактор, он стоит, производится он в одном месте, это Нидерланды. и стоит он там 17 тысяч евро. Это без бака для хранения, без системы зарядки. Ну, в общем-то, это. То есть, не, если автомобиль будет стоить 100 тысяч, например, евро.
Пожалуйста.
Пожалуйста, да, для состоятельных парней это можно сделать. Но массовым он все-таки не станет, и его очень сложно сделать дешевле. Почему? Потому что этот реактор, он представляет из себя достаточно сложную штуку. Это вот если просто объяснить, когда там спрашивают, как просто объяснить, что такое подводная лодка. Это труба с трубами. Вот. А это такая подводная лодка, только уменьшенная вот, ну, до такого размера. То есть огромное количество элементов, трубок, да, да, через которые это все проходит. И тут могла бы быть, опять же, использование такого топлива в качестве для питания там, каких-то грузовых перевозок, каких-то кораблей, там, самолетов, может быть. Ну, то есть каких-то таких вещей. Но опять же, это сжижение, транспортировка водорода. А на сегодняшний
добыча.
День
этого самого его же добыть сначала добыть надо, да.
И добыть-то его лучше всего добывать там, где есть дешевое электричество в большом количестве. Например, Саяно-Цушинская ГЭС. Там мы можем добывать водород, он, кстати, там и добывается в том числе в промышленных масштабах. Но есть уважаемые люди, которые это электричество используют для того, чтобы производить, например, алюминий. Не будем говорить имена этих уважаемых людей. И, в общем-то, им не очень выгодно, чтобы у них под боком кто-то начинал там производить водород и все остальное. Поэтому сейчас развиваются больше такие локальные производства вот этих вот водорода.
Может, где-нибудь как-то ездили по Исландии, а у них там 3 вроде как алюминиевых завода, они с виду просто там сарай какой-то бесконечный, то есть не производит впечатление завода, и они их геотермальным электричеством, вот, то есть у них там какие-то хитрые технологии опускания элементов поближе к вулкану, где жарко, наверху относительно холодно, 3 завода, и они, я не знаю, как она правильно называется, алюминиевую, условно алюминиевую руду они везут из США в баржах, точнее, американцы везут. Здесь, поскольку электричество фактически бесплатное, они выплавляют алюминий и чушки уже волокут обратно. Или как где-нибудь на Канарских островах, где там посреди океана дикий ветер дует, и вентиляторы действительно полезны, которые эти, как их называют, ну, вентиляторы.
Да-да-да.
Наверное,
да,
что-то вырабатывают, и там как-то
что-то вырабатывают.
Да, круглосуточно.
Но есть более народный способ, как добыть водород. Ну, в общем-то, известная формула C2H5OH, где большое количество этого самого водорода H5. Присутствует. Да. И, собственно говоря, разложение спиртов на водород, кислород – это такая простая технологическая задача, и она может быть произведена…
Химия – полезная наука.
Да, произведена достаточно в каких-то локальных вещах, и в частности, ну вот российская наука-то работает над этим вопросом.
Наши Уолтеры Уайты
активно работают над разложением спиртов-то, в общем-то, да. И это один из таких возможных, таких недорогих путей, ну, вот, экологически чистого двигателя. Пофантазируем, например, вы заезжаете на овощебазу, загружаетесь гнилыми овощами, а у вас в кузове автомобиля стоит такой самогонный аппарат, который вырабатывает спирты, на которых ваш грузовик едет дальше. Ну, это так.
Оно ж такое было. Говорят, Рокфеллер сражался с Фордом, не помню, кто из них там был за спирты. Когда сухой закон в США принимали, что сухой закон был для того, чтобы забороть машины, которые ездят на спирту, прекратить это все, чтобы они не мешали бензиновым. А это раз. Во-вторых, есть такая замечательная страна Бразилия, так я там помню, с 70-х или с 80-х годов они на апельсиновых шкурках, вынимая из них спирт, да, на нем ездят. Ну, еще не расщепляли ничего никуда, но и на таком ездить можно.
Правильный альтернативный вид топлива.
Да, а при советской власти, я помню, были автомобили, которые на деревянных чурках ездили, тоже из них что-то добывали там, в войну таких навалом было. Как в известной песне, если водку гнать не из опилок, а пилок-то у нас валом, сколько ж можно спирта надобывать самого разнообразного, из него, значит, водород. А там же еще, вот вы упомянули, там же еще какие-то хитрости есть. Я помню, что он какой-то адски агрессивный. То есть его шаляй-валяй в кислородный баллон, например, не накачаешь. Он его там разъедает и всякое такое.
Почему у нас самолеты до сих пор на водороде не летают? Потому что основной вес – это вес как раз тары, в котором это вот находится. То есть это вес контейнера с этим водородом. Он в десятки раз тяжелее, чем вес самого водорода. В общем-то, да.
Так ну, и в машине ведь так же, да.
И в машине так же.
Мы в советской армии качали жидкий кислород. Вот жидкий кислород для самолетов. Вот он в эти дюаровые сосуды. Это само по себе сооружение увесистое. То есть это, ну, это для экипажа, чтобы без кислорода летчики не померли, а летать на таком. Не представляю.
Да?
Это один большой баллон.
Да.
А вот когда, отвлекаясь еще чуть-чуть, а когда говорят, что наши газопроводы можно будет использовать для транспортировки водорода на запад, там же тоже трубы заточены под газ, или их изнутри чем-то хотят намазать, чтобы водород проходил.
Ну, я вот неоднократно тоже слышал, причем слышал от достаточно уважаемых экспертов такое мнение. Но вот технически не могу сказать, скорее всего, там есть ряд, может быть, сами-то трубы-то ничего им не будет,
а турбины?
Вопрос, да, турбин перегонных, это соединительные какие-то, но, я так понимаю, надо модернизировать под них.
Построить другой газопровод, я так подозреваю.
Да.
Так, отвлеклись, да.
У нас есть ряд таких тоже представлений про электромобили. По поводу того, что у нас же в России холодно, а батарейка, вот всем как известно, когда мы на морозе говорим по телефону, он не только примерзает к рукам, он еще и разряжается очень быстро.
Просто в ноль, вот мигом занесешь в тепло, полежал, опять ожил.
Да. И у всех сразу возникает сомнение, а будет ли электромобиль так же себя вести?
И как?
Тогда...
Это что же батарейка?
Да, это тоже батарейка. Да, кстати, она на морозе ведет себя по-другому. Тут получилось так, что, ну, во-первых, у нас тоже мы не первый год в России живем и все это дело понимаем. Ну и мировые производители тоже подсуетились. Делается вот эта вот, которую вы видели, батарейка, которая несъемная, вот этот вот корпус.
Да, да, да.
И в нем делается некий такой термос, внутри которого контролируется температура, она не перегревается и в то же время не переохлаждается. И часть энергии идет на подогрев самой батареи. Он небольшой, может быть, процентов 5, но тем не менее его достаточно.
Толково.
Да.
И... Я помню такой, извините, перебью, первый раз увидел, как в Советском Союзе все страшно страдали, что водосточные трубы, которые от крыши к тротуару, они постоянно замерзали, постоянно. В них все время там эти такая сосулька не назвать, ну лед по калибру трубы, она под такой вес не рассчитана, все это там валится, отваливается, не дай бог по башке попадет. В итоге вдруг оказалось, что там какой-то кабель можно пропустить за 3 копейки, и он, создавая температуру, я не знаю, там 0 градусов или плюс 1, и этого достаточно, чтобы ничего не замерзало. Затраты какие-то микроскопические, а трубы теперь все целые и на башку не падают.
Вот ровно такой кабель как раз применяется, в том числе и для подогрева вот этих вот батарей. То есть там, и даже если батарея охлаждена, допустим, всю ночь стояла на морозе. Ну, вот стояла, не включается подогрев, например. Хотя в современных он автоматически включается. И его при включении в розетку, при зарядке, он сначала минут 15 просто согревает батарею, потом начинает заряжать. Потому что, ну, тут пришел нам как-то тоже итальянский электромобиль с кучей вот этих вот систем, которые постоянно работают. Он, конечно, все хорошо, но если его использовать раз в неделю, то он к концу недели разряжается в ноль. И хозяин приходит, а эти все системы его, в общем-то, разрядили.
Настолько активно сам собой занят.
Да, сам собой занят, он живет своей жизнью. Такого, конечно, нельзя допускать. Мы это здесь все системы уже адаптировали, чтобы такого никогда не было.
Ну, это тоже. Ну, сама по себе проблема у граждан, что вот он не заведется. Можно подумать, ваши движки на керосине так хорошо заводятся, как только серьезный мороз, боже упаси. Я что в советской армии там заводил, не знаю как, что потом, когда работал, там у нас был специальный так называемый тарзан, ну, какая-то тачка, руками толкаешь, где стоял там пяток десяток аккумуляторов там от МАЗа, вот таких вот, как от танка, ну вот подъезжаешь к нему. Тарзан он был, видимо, потому что от него два провода, как тарзан с руками, вот его на свой аккумулятор, да, тогда будет крутить, сам ты не заведешься. Это надо было горячий, тогда антифризов не было, надо было горячей воды еще ведра 3 пролить через пролить, именно чтобы это вытекло, все это замерзало, там все это туши свет, а личный автомобиль, ну, имею богатый опыт. Вот когда там под 30 берешь здоровенный шмат полиэтилена, закрываешь машину, расставляешь кирпичи, чтобы полиэтилен был прижат, паяльную лампу, пихаешь туда, ну, минут 20 подожди, там, глядишь, и наладится. Внутри же тогда заведется. Поэтому как-то претензии предъявлять странно.
Недавно, как раз у нас была поставка в Забайкальский край, и пришли наши машины, и там прям сразу минус 30.
Удачно.
И вот, в общем-то, практически сразу отказались принимать, потому что не сумели настроить систему обогрева. Ну, пришлось, в общем-то, дистанционно это все людям подсказывать, и все, они справились. Теперь довольны, о, как хорошо.
Ну, подумать.
Да, у нас работает, работает и техника, и в Новом Уренгое мы отправляли, и, в общем-то, на Сахалине. Дед Мороз, вот в прошлом году ездил на нашем автобусе, и вот, в общем-то, в Забайкальск.
Я немедленно вспомнил, как у финнов в их знойной Финляндии. Вот машина у тебя возле дома, там специальные, отопительные, ну, там холодно, тупо. Вот приезжаешь. Укрываешь капот теплым кожушком, в поддоне вставлен тен, который греется электрически, розетка воткнулся, и только так твоя машина стоит, и поэтому она теплая и утро бензиновая, подчеркиваю, или там дизельная, ну вот тебе, пожалуйста. То есть, если холод, то он для всех холод. Даже, например, для фотоаппарата Canon. Он не только батарейки сажает холод в телефоне, а и фотоаппарат перестает фотографировать. Как? Вот до плюс 50 работает, а после минус 10 как-то у него не очень.
Да, да, есть такое. Если были, кстати, в Новом Уренгое, там дома-то вообще похожи на такой вот дом, девятиэтажный стоит, и вокруг от него шнуры вот так вот идут, ну, такой как опутанной паутиной. Ага. Это просто каждый гражданин к своей личной парковке из окна выкидывает такой кабель. И вот, в общем-то, к его машине, значит, он стоит, всю ночь заряжается.
А вот был бы генератор на 50 киловатт, глядишь, жужжал бы в уголке, и все были бы счастливы.
Да, да. Мы одни из первых в свое время, в общем-то, когда нащупывали ниши свои, мы начали делать торговый дом, который должен был продавать, в общем-то, всем желающим гражданам электромобили. И сделали первый, собственно говоря, автосалон электромобилей. Он находился в городе Сочи. Угу. Ну, там тепло, там хорошо. И вот как раз первые Теслы, когда только пришли, там была куча технических проблем. В том числе, например, там два аккумулятора разных. Один, который на тяговый, и один аккумулятор стоит под капотом. Он от него питается все бортовая электроника. То есть и замок, и зажигание, все на нем завязано. Вот он периодически норовил разрядиться и заблокировать всю машину. То есть там приходилось с огромной такой отверткой открывать, а он блокирует все лючки, открывать лючок, там, подковыривать, подавать напряжение, после этого уже там открывать капот, заряжать этот аккумулятор, И дальше Тесла заводилась, уже там могла ехать. Ну, тоже такое исчадие капиталистического автопрома.
Неожиданно, да, такие вещи.
Она, кстати, это Тесла потом, ну, была какое-то время у нас демонстрационной, потом ее приобрели, и через месяца 4 у нее умер аккумуляторный блок. У меня тогда был первый опыт замены аккумуляторных блоков, он на секундочку стоит 20 тысяч долларов. Поэтому при выходе из строя это очень дорогое удовольствие, конечно, это делать. Вот такой. Кстати, после того, как мы столкнулись, мы решили свой торговый дом перенацелить. Вот у всего мира на слуху Никола Тесла. Почему? Потому что Илон Маск свою, значит, сделал так вот, поднял его на флаг. Мы начали искать вообще концептуально, а есть ли у нас в России вообще такие люди, которых можно было бы сделать вот такими героями по электромобилям. Оказывается, есть. Оказывается, есть. Ваш земляк, между прочим, из Питера. Это инженер, железнодорожник Ипполит Романов. В 1899 году в городе Санкт-Петербург на фабрике «Дукс» освоил серийное производство электромобилей. И первые электромобили пошли в Гатчину, там, в различные парки, крупные отели в том числе. То есть Тесла еще в школу ходил. Когда в Санкт-Петербурге…
Наши Ипполит уже, да.
Да, уже производили вовсю электромобили. Ну и, в общем-то, мы так вот Романов Моторс и назвали свой торговый дом, и тогда переориентировались как раз очень активно с иностранных производителей на, в общем-то, отечественных, ну, потому что у нас, в общем-то, не меньше потенциала, а то и гораздо больше. Ну и, в общем-то, из этого практически и родилось потом производство у нас электромобилей. Мы себя ощущаем некими наследниками, что ли, идей вот российского гениального изобретателя.
А вот такой вопрос. Вот Саяно-Шушенская ГЭС далеко, где можно не только алюминий, но и водород, а в городской среде, вот, ну, например, в мегаполисе, а там хватает электричества для таких дел? Вот заряжать автомобили в промышленных количествах. 1-2 это, понятно, без проблем, а когда много?
Вот как раз эта проблема, прям такая проблема для электросетевых компаний достаточно большая. То есть придется очень существенно модернизировать существующую электросистему.
Дорого.
И было подсчитано, если 30% всего автопарка перевести на электромобили, то получится, что нужно удваивать мощности, которые на сегодняшний день используются в городах. И тут как раз вот все пошли неправильным путем, то есть они пошли так по дорогому сценарию. Это вот использование этих быстрых зарядных станций с высоковольтными машинами. Они как раз вот ведут к тому, что через какое-то время мы можем получить такой мощный кризис. И выходом из этой ситуации как раз бы вышел то, что ставить медленные зарядные станции, ставить машины с небольшим потреблением, с небольшими токами. И, в общем-то, как бы наша идея Урбиса, в том числе состояла в том, что можно решить проблему мегаполиса без вот таких вот огромных вложений.
То есть я вот, когда возили посмотреть на вражеские электрические автомобили, ну, то есть первое там, когда заводишь, там, значит, дисплей сразу тебе рисует карту, и на карте вот это ты можешь ездить в обе стороны, вот до сюда, так сказать, радиус действия автомобиля, а вот это назад не вернешься. Я сначала, как человек со стереотипами, естественно, ну что она там, если у нее 250 км с одной батарейки, с одной зарядки, несерьезно. Потом, ну, у меня дизельный автомобиль, он 950 км пишет, когда я полный бак наливаю, то есть много. Но тут же другая мысль, что пока в городе жил, вот я 5 километров на работу на машине, 5 километров обратно, как-то до 250 не дотягивает, это раз. Когда за городом живу, ну, 50 туда, 50 обратно, это очень далеко, я считаю, и получается 100 километров, и все равно не использовано. Ну, такая на ночь-то ты что, приехал, вот воткнул ее, и она всю ночь заряжает. Там не надо, чтобы быстро, мне так кажется. Ну, то есть, 12 часов там, это, наверное, долго.
Да, абсолютно, она успеет зарядиться. Да. Успеет зарядиться.
Так и на работу, извиняюсь, приехал, ее что же в розетку можно воткнуть?
Да, на парковке. Да. Кстати, было исследование Яндекс.Каршеринга в Москве. Сколько пробегают каждый день автомобили каршеринга?
Нисколько.
И там две категории. Обычный каршеринг – это 112-115 километров, и машины класса бизнес – это где-то 150, 150-180. Угу. Их чаще используют для того, чтобы куда-то за город поехать, в аэропорт, например. Угу, угу. А такой каршеринг по городу, то есть, в принципе, это абсолютно комфортный стиль для электромобилей, то здесь они могли бы отлично себя показать. Урбис, который мы придумали, он вот ровно под эту статистику также заточен. И вот идея моя со сменными элементами в том, что может приехать специально обученный человек с кузовом этих запасных заряженных аккумуляторов, вынул, положил себе в машину и вставил новый, поехал дальше. Как сейчас происходит с зарядкой бензиновых, заправкой бензиновых каршеринговых машин. Такие же машинки с запасом бензина ездят, их заправляют.
Мне, кстати, немедленно вспомнился наш перестроечный видеопрокат, где строго требовали, чтобы кассета была перемотана на начало. Пришел, а она не перемотана, с тебя лишний рубль возьмут, 10-100, я уж не помню, там инфляция дикая была, это постоянно там скандалы, вопли, крики, вы что вообще обалдели, но тем не менее все перематывали обратно. Поэтому, если не воткнул в розетку, с него можно содрать там сотку-другую, в следующий раз воткнет. Нет?
Да.
Все же решается примитивно. А такой коварный вопрос. То есть, я вот глядя на этих барбосов, беснующихся западных, где там Греты Тунберги и прочее, то есть, там все понятно, что это политическая фигня, ни о чем вы там не заботитесь, вы только производство чужие угробить хотите, это у вас задача номер один. А вот они, вот все дружно кричат про электрические автомобили, а меня сразу настораживает, а где вы этот литий, кобальт и что там еще, где вы его копаете, во-первых, самое главное, где вы его утилизируете, и подходя к основному, ну вот газа у нас дофига, просто дофига, так может наоборот правильнее делать автомобили на газу, а не электрические, что он там, то, что он в воздух, ну, углеродный след, понятно, оставляет, но это же дешевле, как мне кажется, нет, ни аккумуляторов, ничего.
Кстати, очень хороший вопрос, тут можно остановиться.
Я бы еще, извините, добил вдогонку, что когда там еще на излете советской власти начали появляться автомобили на газу, то у них мощность там просто в половину была, это отвратительные вообще, ездить на грузовиках было невозможно, если там какой-то тягун высоко в гору, мама дорогая, хоть выбегай его сзади, толкай, отвратительно было. Сейчас автомобиль на газу, он вообще ничем не отличается, ну, в таких, в нормальных,
современных,
вообще
да,
ничем не отличается, то есть тянет, как не знаю что, и удобно, и дешевле, наверное.
Тут надо смотреть под разными углами зрения. Начнем с запасов лития и кобальта. На сегодняшний день самые разработанные запасы лития и кобальта располагаются в Африке. Это, насколько я помню, Демократическая Республика Конго, где работают.
Она, наверное, от этого как Ваканда расцвела, да?
Да, где работают. В частности, кстати, сейчас и российские компании, после того, как они зашли, цена там подросла очень существенно. Но в Африке запасы лития составляют, наверное, десятую часть от запасов лития, которые находятся на территории Америки. И сейчас
северный.
Там северная и южная примерно пополам. В частности, в Южной Америке запасы в 6 раз больше, чем в Африке. Небольшие немножко есть в Европе, в Сербии, кстати, находятся месторождения. Примерно такое же есть в России. И достаточно крупное, но уже так подвыработанное в Китае. Ну, они для своих нужд делают. Но в Северной и Южной Америке где-то в 2,5 раза больше лития, чем во всем остальном мире вместе взятом. Соответственно, тут нет ли некой идеи заменить наш нерукопожатый газ на рукопожатый литий, который случайно совершенно оказывается в самые крупные запасы там, где надо. Возможно. Возможно, поэтому на газ и не переходят.
Как говорится, смотри, кому выгодно, да.
Да.
То есть это они навязывают. И водород тот же. Так если водород действительно уже есть действующий автомобиль, водород-то он везде, в общем-то. Опилки у нас есть, в избытке представлены.
Но не так давно компания «Росатом» основала там свою дочку «Ренера», которая строит сейчас завод по производству литиевых аккумуляторов в Калининградской области, и получила права на разработку как раз месторождения лития в Южной Америке. То есть Россия, она еще активно пытается отжимать, я так понимаю, ресурсы у вообще вот в логове практически.
Правильно делают.
Правильно делают.
Побольше цинизма, киса, людям это нравится.
Вот, то есть, ну да, это как это, если ты не можешь что-то побороть, надо это возглавить.
Золотые слова.
И вот нам, собственно говоря.
Ну, а деятельность вот у вас перспективная, со всех сторон как ни крути, то есть, если вы, вот я как обыватель смотрю, все кругом электрические автомобили, там немцы рвут тельняшки на груди, мы там к 30 какому-то году вообще там, особенно зловредные дизеля там прекратим, трали-вали. К вам инвесторы-то в очередь строятся или, как положено, вообще не идут?
Ну, как положено. Конечно, как положено, у нас прям вот очень сложно с доступом к финансированию. Например, на всю программу до 2030 года у нас государственная программа, я не говорю про частных инвесторов, на нее заложено столько же, сколько заложил один из заводов, насколько я помню, Volkswagen на переоборудование своей, значит, линейки на электродвигатели. То есть, ну, это прям копейки по мерам государства. Ну и плюс еще наш любимый Центробанк, он сделал все, чтобы было невыгодно инвестировать у нас в российскую экономику, в наши заводы. Но, тем не менее, мы, в общем-то, выкарабкиваемся всячески. Хотя, ну, я скажу, что есть еще возможности присоединиться к нашему проекту для инвесторов, да.
Линк под роликом. Можно нажать и вступить в связь. Да. Ну так, подводя, так сказать, черту, перспективы есть для электромобилей в Российской Федерации?
Перспективы есть, но чтобы они были как можно лучше, нам надо выбрать свой собственный путь развития, как и, в общем-то, говорил товарищ Ленин.
Спасибо, Алексей Николаевич. И есть надежда, что и у нас получится. Ждем
электрических
автомобилей. На сегодня все.